khona sanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
Братья, мы приветствуем вас во имя Иисуса Христа, где бы вы ни находились. Мы благодарим Господа, что мы можем слышать Слово Его, особенно в этот день. Прекрасно мы просили Бога о дожде, и Господь дал, послал нам дождь. Но когда я спрашивал у наших людей в Лахтенберге, или они получили там дождь, но они еще не получили дождь там. И я сказал, мы будем продолжать молиться о них, чтобы они получили дождь. И когда сегодня утром я вновь позвонил, или не сегодня утром, а в эти дни, они сказали: «О, дождь очень хороший идет». 36 миллиметров дождя выпало. А другие даже больше этого получили. И они говорили, можем ли мы вместе с ними поблагодарить Господа, так как мы вместе молились об этом. И помолимся вместе с ними, что Господь ответил на наши молитвы, так как они хотят их время садить кукурузу, они просят держать их, поддерживать в молитве. И здесь фермеры вокруг нас также сказали, некоторые получили дождь, а некоторые еще нет, ожидают. И еще одно, о чем мы просим, чтобы вы молились. Мы должны молиться о миссии, чтобы миссию не забрали. Мы так много потеряем, так как у нас эти молодежные конференции дважды в год. И мы потеряем все наши филиалы, потому что мы отсюда ездим и проводим служение там. И те, кто работают, они потеряют свои работы. Особенно Эквелей, потому что бойкот объявили Байкуэли из-за всех этих обвинений, которые сейчас, многие из этих обвинений мы ответили, но нет еще вывода всего этого, заключения. Там, где вы находитесь, если вы можете, идите, преклоните колени свои. Многие были благословенны этим служением Квасизабанту. Даже через то, что служение наше проходит по прямой трансляции. за что, почему я говорю за Экуэле? Это потревожит всю экономию, потому что Экуэле также принимали участие авиакомпании. Так много людей имели бенефиты с Экуэле, потому что весь доход от этого, он входит назад в коммуны, местности вокруг. Так как мы не собираем здесь деньги на собраниях, и все обратно с Экуэле было направлено назад в эти местности вокруг помогать. Многие люди, которые со всего мира приезжали сюда и получали помощь, которые приезжали и могли здесь находиться бесплатно. И мы хотим делать это, идти на свои колени и умолять Бога, веря, также опираясь на тот стих, все, что не будете просить, веря, получите. Когда мы пойдем на свои колени здесь, в аудиторию, вы также можете преклонить свои колени там, где вы находитесь, который милостив и который может ответить нам то, что мы просим. Сатана, он не отдыхает, он работает со своей агендой. Наш Небесный Отец, Триединый Бог, мы преклоняемся перед Твоим лицом. И, Господь, мы просим за тех, кто также просили об этом дожде, которые еще не получили. Мы просим, будь милостив к ним, пошли им дождь. Мы видели в Европе, где многие филиалов в Европе, где многие квасизабанту названия и домена сервита школы были переименованы. И служение, которое было начато братом Эрла Штегеном, и оно пришло к нулю там. И атака пришла и фокусируется на нас сейчас, на нашей миссии здесь, в Южной Африке. Господь, молодежь, она потеряет. Она не сможет быть на этих конференциях. И также пасторские конференции, они также не смогут приезжать и быть на этих служениях. Ты начал, Господь, эту работу через Твоего раба, через раба Твоего Эрла Эйч Штегена. И, Господь, многие, которые уже в небе, которые встретились с Тобой, которые покаялись и встретились с Тобой. О, Господь, будь милостив к нам и услышь плач наш. Открой небеса, Господь, сойди и спаси нас. Мы нуждаемся в Тебе, о Боже. И Господь, как Сын Твой умер на кресте за нас, сейчас мы молим, распятому Христу просим, спаси нас. Мы просим о тех, кто враги миссии, которые идут против миссии, чтобы они также покаялись и была им оказана помощь. Аминь. Служение будет проводить брат Дитмар Юстен, и переводчик будет Глетсон. Доброе утро всем.
Good morning to everybody.
Когда ты становишься стареешь, ты думаешь, почему я не слышу людей? Ах, я забыл свои эти штучки, которые я забыл слуховой аппарат. И, может быть, вы иногда думаете, почему Дитмар так громко разговаривает. Может, это из-за моего слуха. Да, это все приходит со временем. Хотя время проходит, и мы стареем. Есть немецкая поговорка. Которая, значит, когда ты стареешь, как корова. Не знаю, как коровы стареют, насколько. Ты всегда чему-то новому учишься. И помните, я кому-то говорил вот здесь, когда мы входили. Штормы, они нужны. Они нужны. Они необходимы, потому что это заставляет корни углубляться еще ниже, еще глубже. Это одинаково, как с фермером. Когда фермер, он садит, климаты разные. Так как он пробует и пробует вновь и вновь, он вдруг начинает быть в чем-то мастером. Ну вот приходит град и за 5-10 минут истребляет все. Но фермер знает, что, молясь, нужно начинать сначала. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за ту молитву, которую мы слышали в это утро. Мы предаем себя в Твои руки. И если мы там, в этом великом, в этой великой крепости, мы будем защищены. Будь с нами в это утро. Возьми Слово Твое и разломи его для нас. Да научимся мы чему-то из этого. И да возрастем мы в милости Твоей. Аминь. Я благодарю брата Дюбе за его молитву в это утро. Эта атака против церкви, она просто Она яростная. Но это не первый раз и не последний раз. Это хороший знак, так как пастор Штеген всегда нам говорил, дьявол ненавидит то, что вы делаете. Если дьявол ненавидит то, что вы делаете, но да даст нам он мудрость нам и милость свою. Мы испытывали так много последние недели. То, что мы бы никогда не испытывали бы и никогда бы не могли научиться, если бы мы не встретили то, что мы встретили. И знаете что? Дьявол хочет, чтобы мы сомневались. Сомневаться в том, что Господь научил нас с самого начала. Он хочет, чтобы мы ставили этот вопросительный знак. Затем, что пастор Штеген сделал по милости Господа среди нас. Но да не придем мы никогда к тому моменту. Петр сомневался, когда было невозможно, когда он видел этот яростный шторм, и он должен был идти по этим волнам. Он сомневался. Он начал сомневаться. Но Господь по милости своей протянул ему руку. Так как Петр был искренен в том, что он хотел делать, Господь простер руку свою и помог ему, и спас его. Если ты будешь смотреть и слушать, эти все злые разговоры, да будет, да хранит тебя Господь. Господь не делает ошибок. Он знает, что Он делает. Господь правит этим кораблем. Мы можем думаем, что вот вдруг руководство корабля потерялось. Знаете, на прошлой неделе я получил 3 разных стиха из разных людей с разных частей мира. И вот этот стих был мне послан. Пятьдесят четвертая глава Исаия. Семнадцатый стих. Это как Господь работает. Люди, не зная друг друга, они посылают тот же самый стих. 54:17. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа». «Оправдание их от меня, говорит Господь». это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня. Это именно говорится к Церкви Христовой. Он говорит, это наследие твое, подумайте, наше наследство. Они сделают то же самое с Церковью, отказавшись от Христа. Когда Христа распяли ко Христу, сатана увидел его великую победу. Только испытать, что это спасение людей и искупление людей. Но помните, это наследие наше, наследство наше. Я уверен в том, что Господь победоносный. И это то, что Он говорил. Не только из-за того, что, кто мы есть или кем Церковь является, но из-за Его святого превосходного имени. В это утро я хотел бы прочитать хорошо известное место. В эти дни, знаете, я читая его, говорил, как много здесь, что я могу научиться и взять с этого слова. Иоанна, 8 глава. Почитаем пару стихов. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Он учил народ, народ был там, они хотели слышать, что он говорит. Они хотели быть и слышать его. Но когда они были заняты этим, другие планировали что-то. Когда наименьше, чем ожидаешь, это придет к нам. Поэтому в начале пробуждения Господь сказал, бодрствуйте и молитесь. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. Они по-настоящему издевались над ней. И они сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это... Что за твое предложение к этому? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Начну посередине, шестой стих. Здесь были группа религиозных людей, которые хотели искусить, проверить Иисуса, чтобы как-то обвинить его. По прошествии веков это была норма. Люди вставали, чтобы как-то обвинить мужей Божьих. Но когда ты встречаешь Христа, тогда ты приглашаешь дьявола, чтобы обвинять тебя. И он приходит, чтобы приносить это эту путаницу. Это смущение. Когда люди обвиняют тебя, стой в мире. Они обвиняют, потому что они сами такие. Здесь были книжники и фарисеи. У них был план, чтобы выгнать Иисуса. Помните, только некоторые, двое-трое, может, даже и не больше, они садятся и планируют, а другие двигаются в смущении, в замешательстве. Они злоупотребляют ими. И не говорят им истину, что в сердце у них. Знаете, в эти дни я слышал о группе, которая, часто встречаясь, и один мужчина не мог хорошо обращаться с другим. Когда один что-то говорил, другой постоянно шел против него. Но видите, мы не видим сердца, мы видим только слова. Мы можем говорить: «Ах, какое прекрасное дерево!» И этот человек и они обижались друг на друга, так как что-то у них было в сердце у обоих. Мы должны быть настолько осторожны. Какие мотивы в сердце твоем? Что лежит за тем, что ты говоришь, что ты делаешь. Какие мотивы? Настоящие враги Христа, которые высиживают дьявольский план. Комментарий говорит именно об этой женщине. Им было все равно о женщине. Им нужен было выполнить их план. Они знали, скорее всего, они знали эту женщину. Скорее всего, они знали, какой жизнью она жила, что за стиль жизни у нее был. Что за ловушка была там? Хорошо читать комментарии, идти в прошлое, узнавать... Почему они говорили так? Они хотели словить кого-то по пятам, как бы говоря. Поймать с поличным, как говорится. Поэтому немного раз было побивание камнями, так как очень редко могли их найти в действии. Когда ты видишь кого-то, выходя из комнаты, ох, ты начинаешь по-человечески сразу что-то предполагать, но это неправда, это твои человеческие предположения. Закон был такой, тебе даже надо были свидетели, чтобы сделать это, побить камнями. Комментатор говорит, что они сделали, они как они нас подставили, чтобы как бы словить ее в деле. Видите, дьявол кем является. Но это не значит, что мужья Божии, они совершенно другие. О, нет. Они не делали этого преступления. Они хотели, чтобы другой кто-то это сделал. О, да, они были вообще безвиновными. Я верю. Она нашла себя, которые вокруг нее были. Которые знали, что, чем они занимаются. Но это... Это не потворствует ее жизни. Совершенно нет. Такие люди, они за Царством Божиим, Библия говорит. Не имеет разницы, женщина, мужчина, семья, не семья. Но это ненависть, это ярость, это зависть, это горечь их. Она их настолько продвинула вперед, что они пожертвовали другими, чтобы они сделали эту грязную работу для них, друзья. Это никогда, давайте никогда не будем пользоваться другими, сделать то, что мы хотим сделать. Да будет Господь использовать нас и направлять нас в том, что Он хочет, чтобы мы направляли. Мы все разные. Мы должны друг друга размещать. И так мы, так Господь нас всех вместе привел. Так мы растем. Я подумаю об Иосифе, Его тоже подставили. Библия говорит, он был очень симпатичный. Я верю, что он был симпатичен духовно. И дьявол поставил ловушку. Этот человек, который не имел никаких злых помыслов, мотивов, нашедший себя одним, наедине с этой злой женщиной. Знаете что? Вы можете представить, как она себя подготовила к этим минутам. Вы можете себе Можете себе представить, ее одежда была слишком маленькая, все выпиралось. Можете только представить. Не знаю, были ли у них мини-юбки в то время. Но она была там, чтобы он в землю упал. Но в тот день она схватила его. Когда она увидела, что он не соблазняется мной, он не соблазняется грехом. Братья, соблазняет ли вас, если ты найдешь себя в такой ситуации, как бы ты поступил, как бы ты среагировал? И она схватила его. И Иосиф убежал, оставив свою одежду с ней. О! И у нее было самое большое доказательство. Вот его одежда. Я искренне думал, СМИ просто имели бы пиршество. Им всегда хочется чего-то злого. Делаешь ты что-то хорошее? Нет. Им надо что-то злое. Они будут пиршествовать этим. О, это... Вот, они бы говорили, современная СМИ, вот, у нее одежда осталась. Он хотел изнасиловать ее. Друзья, да, дьявол будет ставить эти ловушки. Я хочу спросить вас, ты... тянешь ли ты к такому тогда твоя жизнь в опасности. И именно то доказательство, что у нее было, его нашли виновным, так как было это доказательство. И знаете что? Я не знаю, мы не читаем об этом. Я не знаю, ли она, когда говорила, или она говорила истину, но Бог проговорил истину. И вот Иосифа приговорили, осудили за его истину, за его праведность. Если люди грешат, мужчина или женщина, они должны нести свой грех. Но опасность, если ты не приносишь это во свет и не приводишь это в порядок, ты под влияние ставишь людей после себя. И эти фарисеи, они знали, где и когда атаковать. И вот они это сделали в храме, в храмовом дворе. Когда он проповедовал, они расположились, и они сделали это такой волнение, что все должны слышать. Кто-то прислал эту видео, песень этой, как хотели побить камнями эту женщину. И именно какое волнение было поднято от смятение в народе, чтобы побить ее камнями. Но где были мужчины? Где они были? Если кто-то... Почему они не поставили этого мужчину туда, в центр, вместе с этой женщиной? Потому что закон говорил, мужчина, который был свидетелем, он должен начать побивать камнями. Но как это может быть? Если они знали, и Христос знал, он понял их цель. Они знали, Христос Он ел, Он время проводил с грешниками. И они хотели использовать именно то против Него. Когда молодые люди приходят сюда, чтобы помощь получить от греховной жизни. Ах, некоторые говорили, почему приводить этих людей сюда на миссию? Они осквернят эту миссию. Ты привел это в порядок? Ты привел это в порядок, говоря, я был против того, что Господь хотел творить здесь. Так мы знаем Квасизаванту, место, где людям приходит помощь, где помогают людям. Ох, а для некоторых это могильная ошибка. Помните, они это... Что-то было спрятано за этим, что они делали. Они это постановку такую как бы сделали. Но мы благодарим Бога, что Христос, Он имел это познание. Пастор Штеген всегда учил нас и говорил: молитесь. Если ты хочешь дар, молись о даре распознания. И я вам скажу, у меня секрет, один из многих, который я имею, не знаю, ли другие это имеют. У нас есть дети Божьи, слуги Всевышнего, которые знают и распознают зло издали. Люди, которые понимают Божью работу и понимают зло. И поэтому они атакуют, просто их раздирают на части. Может, потому что они африканцы? Не знаю. Вы должны это ответить. Но помните это, очень мало таких. У них есть нечто, с чем вы не можете сравнить белых. У них есть что-то, что у вас белых нет, поэтому вы ведете себя так. Как прекрасно, что мы можем жить вместе так. И если ты выходишь с этого и идешь, ты пойдешь своим путем, ты пойдешь в эти заросли. Сегодня мир ненавидит этих людей. Но что были бы мы без их водительства и помощи? Два-три года назад я говорил с кем-то с Франции. И он говорил мне: знаешь что, Дитмар, смешно, что ты мне позвонил. В эти дни кто-то меня спросил о тебе. И он мне сказал: Дитмар что-то сделал тебе не так. Вы слышите? Я не был глупым. Люди, которые жили здесь, поехали туда и пытались найти вину со мной, которые жили со мной близко. Разве у тебя у самого нет ошибок? Что ты пытаешься найти вину в других? Что это? Тебя приведет на небо? Если ты хочешь найти ошибку со мной, может, ты найдешь их. Но я хочу расти. Я хочу продолжать этим путем идти. Я хочу продолжать идти Божьим путем. И это не останавливает меня остановиться, говорить то, что я говорю. Но знаете что? Я не был глупым. Что было за всем этим? С того разговора я знал, что-то есть в этом, и они присматриваются, где они хотят поразить. принести удар. Если ты хочешь искать ошибок, ты найдешь. Даже если это не ошибка, в твоих глазах это будет ошибка, потому что ты так судишь. Пришли они к Христу, женщину в центр поставили и пришли ко Христу. Люди, почему я говорю об этом? Мы должны настолько быть осторожны. Как мы что делаем с друг другом? Как мы действуем? Как мы поддерживаем друг друга? Пятый стих. Они пришли к Христу, зная закон, что Он говорит. Я не пойду в это. Но шестой стих. Иисус не обращал внимания на них. Он смотрел на землю и писал. Как все равно эти обвинители, он как все равно не обращал на них внимания. И интересно, что это единственный раз, что мы знаем, что написано, что Христос что-то писал. Пока они обвиняли, он писал, думая что-то. Некоторые комментаторы говорят, что он писал их грехи. Или же писал имена обвинителей. Иисус знал все. Если у тебя Дух Святой, Дух Христов, есть те, которые имеют дар понимания и развлечения. И Иисус не спешил. Когда я смотрю на свою жизнь, те ошибки, которые я сделал, это когда я был в спешке. Когда я читал это, я чувствовал, что было время. Или есть время, когда нужно просто взять глоток холодной воды. Время подумать, размыслить, как я должен ответить. Как я должен что-то сделать? Есть время всему. В это время Христос медлил. Ах, наверное, это злило их. Они хотели ответ сейчас. Почему ты молчишь? Но Христос писал. Он медлил. Да, много чего я мог бы сказать, что люди говорят на этом, но я дальше не буду. Но здесь слово. Слово из Старого Завета. Иеремии 17:13. «Отступающие от меня будут написаны на прахе». Интересно, фарисеи знали его слово? Это их, скорее всего, они были поражены этим. Твое и мое имя, оно должно написано быть в книге жизни и на ладони его. Там мы безопасны. Но если мы отходим от путей Божьих, и проверь себя, живешь ли ты жизнью обвинений, или живешь ты жизнью того, чтобы искать обвинения, ошибки кого-то. Это то же самое. Это земные герои. То, что будет истреблено. И это меня приводит к следующему вопросу. Почему это так? Почему ты постоянно возвращаешься к своему же греху? Почему? Почему ты приходишь и исповедуешь тот же грех? Почему это так? Ответь сам в своем сердце. Может быть, потому что имя твое написано во прахе, так как нет отношения с небесным, а с земным. Если у нас отношения с Христом, если мы ходим с Ним, Библия говорит, Он будет охранять нас, Он будет держать стези наши от того, чтобы мы не подскользнулись. Я сказал своим рабочим в субботу, если мы принадлежим Христу, Он не даст нам упасть, но если нет, мы найдем себя, что мы упадем в грех. Спроси себя, где имя твое написано? Написал ли Иисус твое имя? Христос, Он никогда не потворствовал тому греху. Ну, самый большой грех — это именно того мужчины, который вел ее в этот. Нет в этом оправдания. Ты не должен потворствовать. Христос сказал, самый великий грех — это... Самый большой грех Иуды, того, кто запланировал все это, аморальность, любой сексуальный грех. Это великое зло и грех. Мы не можем от этого убежать и не сможем. И даже когда ты смотришь порнографию, или ты под одеялом сам, или в туалете себя удовлетворяешь, это тот же самый грех. Подумайте о себе. Подумайте об этом. Когда ты начал. Когда ты начал осквернять себя? И до сих пор? Может быть, это потому, что имя твое написано на прахе, на земле? Возопи к Богу сегодня. Я по-настоящему говорю к вам. Шторм, он великий. Я тем хочу, кто выросли здесь на миссии, вам напомню. Пастор Штеген всегда нам говорил: никогда не будьте одиноки с женщиной в комнате, никогда не водите машину одиноко с женщиной. Он нас всегда предупреждал нас. Если он нам говорил, если ты хочешь... Если ты хочешь принять исповедание у женщины, пастор Штеген говорил, поставь стол между тобой и ей. Но я иду даже так, что я сажусь здесь, в рядах между вами. У меня 3 дочери, и я... Да, я горжусь, имея 3 дочери, и я хочу сказать истину вам. Если люди говорят, что это место греха, это не так, это обман, самый большой обман, который можно сказать. Я даже не обнимаю своих дочерей, вы можете у них спросить. Не думайте вы, кто распространяет эти обманы, что мусора верят вашему мусору. Если я согрешил, ну позвони мне и спроси меня, правда ли это? Ну не иди это и говори всем. Библия так говорит. Знаете что? Я часто должен ехать на поездки бизнеса. И часто я должен кого-то брать с собой, кто знает цифры и все такое. И каждый раз, когда я ехал, люди, они как свиньи. Да, не все. Но я беру всегда с собой жену. Я не хочу, чтобы люди что-то думали о мне, что я иду с какой-то женщиной. И по милости Божией, я часто ездил в Кейптаун или в Йоханнесбург. Я всегда 3-го человека брал с собой. Простите меня, если я говорю как глупец. Но я хочу довести до вашего слуха слово, какая жизнь наша? Осторожен ли я, когда я работаю с девушками, с молодыми парнями? Что люди подумают о мне, если они войдут в офис и увидят, что я сижу на столе у девушки? За ее столом? Люди, мы должны быть настолько совершенно не спящими, бодрствующими. Дьявол. Это самое лучшее. Это тебя трясет и говорит: слушай, иди прямо. Кто-то мне сказал это следующее. Дитмар, я играл со грехом. Но потом Слово Божье, оно захватило мое сердце. Оно настолько овладела моим сердцем. И это правильно, божественный страх взял мое сердце, овладел моим сердцем. Евреям 10:26. Этот человек сказал мне: ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовое пожрать противников. Слышите, что Бог говорит? Господь не просто играет вокруг. Он говорит, и Он именно говорит то, что Он хочет, чтобы вы услышали, поняли. Как много в этой главе. Я хотел читать много с этой главы. Когда этот молодой человек читал слово, он взял это, принял серьезно. Он понял, что это означает. Он знал, что то, что говорит Бог, это то, что оно значит. Посмотри на свою жизнь. Ты сознательно делаешь, говоришь и И этот человек сказал мне: Дитмар, это последний раз я тронул тот грех. Господь, Он серьезный, Бог, Он серьезный. Нет никаких... Слышишь ли ты это? Нет никаких извинений. Мы не можем извиниться. В моей жизни есть слово, которое принесло страх в мое сердце. Я скажу вам свой опыт. Не думайте о том, что, как это произошло, и думая об этом. Нет, это именно просто так я понял это, испытал это грех против Духа Святого. Это, что вело мою жизнь. Я боялся этого. Я знал, что я должен бежать от этого. Но знаете что? Дьявол, он враг души. Он обвинял меня. Я знаю, что это значит. Я знаю, что это значит. Я знаю, что это значит не спать неделями. Я знаю, что это такое жить в страхе обвинений годами. Я говорил, у меня еще есть шанс. Но, друзья, если Моисея 40 лет было, я говорил, у меня еще есть надежда. Но Бог знал. Бог знал, что я не виновен. Пастор Штеген брал меня и говорил, пошли. Поехали, посмотрим поля. И он брал меня за плечи. Я знал, что Бог держит меня за плечи. Представьте, я еду с мужем Божьим, там как раз у нас дождь прошел, и мы падаем на мотоцикле, прямо в землю. Он не сказал ни слова, мы залезли и поехали дальше. Вы понимаете, сегодня я хочу жизнь свою отдать за такого человека. Он спас мою жизнь, он отдал жизнь за меня. Если ты не закроешь свой рот, то, что ты говоришь, что ты... Я не знал, как выйти из этого, но я знал. Я должен искать истину. И по милости Божией, по Божьей помощи, Он освободил меня... Я содрогаюсь. Может, вы нет. Я знаю опасности, которые там лежат. Иоанна 7. Вот впервые Господь здесь, Христос, реагирует. Он смотрит им в глаза. Господь, смотрел ли Он хоть когда-то тебе в глаза? Он видел, что ты смотрел Ему в глаза, в Его эти глаза полные милости. И вместо того, чтобы... обвинить ее, он обвиняет обвинителей. Он не говорит не не выполняйте побивание камней на ней. Нет, он говорит, вы где правда? Те, кто без греха, особенно этот грех, который вы обвиняете ее, если вы без этого греха, бросьте камень. Мать 5:27. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодейству», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Где этот человек, который виновен был с ней? Я вас спрашиваю. Но Господь говорит, слушайте, если ты никогда не согрешил этим грехом, тогда побей, брось камень. Но он знал сердце человека. Сердцем, в разуме человека, даже намного больше идет в разуме человека, чем то, что они могут сделать руками. И если вы невиновны в этом грехе, да, бросьте первый камень. Мы можем говорить так быстро, но посмотри на свое сердце, на свой разум, посмотри, что там, и потом ты два раза подумаешь о том, что сказать. Какой ты человек? Мусор ли ты? Где все постоянно в твоем разуме? Или ты человек, который побеждает, который живет победоносное жило? Или же до сих пор, все эти годы, ты живешь под этим всем? И вот что интересно. Когда Христос... Давайте, начинайте, кто хочет первый начать. Брось. Те, кто свидетели, должны были первые бросить камень. Это по закону. Не слушая его, и начали выходить один за другим. Обличаемы совестью стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Видите? Интересно, что так написано, именно так в Божьем Слове. Старшие первые. Потому что старшие, они были самые больше обличаемы совестью. Именно так Слово Божие говорит. Старшие знали, у них был опыт. Они знали, что происходит, они знали сами. Молодые еще учились, можно было их простить. Но старшие первые уходили, они знали их совесть. Она свидетельствует против меня. Если Христос освобождает тебя и прощает тебя полностью, ты будешь последней, бросив камень, но первый, который обнимешь и скажешь: «Иди, я помогу тебе». Может кто-то сказать: «Ах, у меня грязные мысли, желания всякие, они беспокоят меня, мою жизнь. Когда я женюсь, все будет хорошо. Тогда у меня будет победная жизнь. Я буду жить победной жизнью». Но помни, когда я стану старше, грехи не становятся старше. Вы понимаете? Не обманывай себя. Тело, оно не стареет ко греху. Это учит нас, друзья, не говорить: когда будет у меня жена, будет все хорошо. Нет гарантии. Освободил ли Господь тебя той жизнью, которую Господь хочет, чтобы ты жил? И Он это может сделать только через милость свою и благодать. Сегодня сексуальный грех разрушил многих христиан и многих мужей Божьих. Вы понимаете сейчас? Понимаете сейчас, почему Бог открыл это Евангелие ему и тем, кто был с ним? Вы понимаете, почему он проповедовал и как проповедует до сих пор? Как мы должны жить? Когда он говорил нам, мы должны жить свято, святой жизнью. И поэтому мир ненавидит, поэтому христиане ненавидят. Они не хотят, чтобы ты женился в чистоте. Нет. Они хотят так, что ты уже не знаешь, что плохо, что хорошо. Понимаете, почему люди не хотят исповедовать свой грех? Может быть, из-за того, что так много мусора, который они настолько стыдятся принести в свет. Неудивительно, почему дьявол хочет разрушить эту работу, так как Бог среди нас. А Господь поставил свой стандарт. Бог будет держать свой стандарт. И по милости Божьей мы хотим держаться этого стандарта, Божьего стандарта. Знаете, что я сказал себе? Я спрошу маме. Вот в наше время это так, в нашем поколении. Как это было в ваше поколение? Это муж Божьего, это плач. Он говорил, не можете так жить, не можем так жить. Господь может поменять, Господь поменяет церковь. И вот Христос говорит с этой женщиной. К той, которую мир хотел разрушить, убить. Мир или эти религиозные начальники. Но Христос знал, Он знал, как падает человек. И Он сказал, женщина, где обвинители твои? Она посмотрела вокруг, и никого не было. Интересно. Религиозные руководители, которые должны приносить жизнь, они сами ситуации приносят такие. Знаете что? Христос принес жизнь именно там. Представьте, через что проходила она? Что испытала она? Представьте, какое облегчение она испытала. Она думала, у нее будет ужасная смерть. В ее глазах она уже была судима. Она ее... С ней обращались, как с этим диким зверем. Но вот пришел Христос. Он изменил всю ситуацию. Подумайте, знаете, ты, когда ты нес этот грех, я помню, как я говорил, а, как я чувствовал это, что... Бремя сбросило с меня, и как я чувствую себя легко. Все камни эти лежались на земле. И, наверное, это эти камни были большими. Люди любят бросать большие камни в тебя. Представьте, какое облегчение она получила. Она, наверное, думала лететь как птица. Я думала, что я умру, но вот человек, который не обвиняет меня. Это так опасно, обвинить кого-то. Если Христос простил и забыл, но ты приносишь это только так, что ты сам носишь свой грех. Господь сказал, прощайте обижающих вас, как и чтобы Господь простил вас. Хорошо, что эти люди еще имели совесть. То, что они развернулись и ушли, они признали, что да, мы такие же виновны, как и эта женщина. И тогда Господь сказал: «Я не обвиняю тебя так же, но не греши больше». Помните то слово в Евреям? «Не греши больше». Она была освобождена, но большая должность была в ее жизни, когда Христос сказал: «Не греши больше». Облегчение она получила. Ты можешь сказать: «Ах, Христос просто так не говорил, просто сказать». Он именно говорил то, что Он говорил. Он говорил: «Не греши больше». Благодарение Богу, кто дает нам победу. Благодарение Богу, который дает нам победу над грехом через Христа Иисуса. Аминь.
Just briefly.
Коротко. Чтобы связать к последнему, что сказано было в проповеди. К тому, что была самая большая подделка или подставили кого-то. Христа подставили. Дали так много ему всяких обвинений, что он разгромит храм и построит его за 3 дня. Что он себя назвал Сыном Божьим. И в конце он пошел на крест. Почему? Почему Бог разрешил этому? Потому что Бог хотел, чтобы он был поднят перед миром. Почему он должен был иметь внимание всего мира на себе, чтобы все увидели этого беспятного порога акца Божия, который умирает за весь мир. И даже Пилат, он это подчеркнул, Бог разрешил этому убийце быть распятым рядом с ним, который просто разрушил всю свою жизнь, который мог повернуться к Христу и сказать: «Господь, вспомни меня, когда будешь в раю или в свое царство». И Господь сказал ему: «Сегодня будешь в раю». Если ты будешь возвещать спасение через кровь Иисуса, тебя подставят, тебя будут издеваться, над тобой будут издеваться, и это было через века, так. Иуда, не видел ли ты того человека на кресте? Не слышал ли ты, что Христос сказал ему? Иуда, ты был частью врагов Христовых. Твое сердце стало таким темным, что Библия назвала тебя сыном. Сыном проклятия. Где ты, когда ты сделал столько зла Христу? Ты не слышал ли, что Он также продолжал провозглашать спасение там, на том дереве? Не будь удивлен, что тебя оставили кровоточим, чтобы весь мир тебя видел в таком состоянии. Если они тебя подняли такой жалкой картинкой там на кресте, не из-за того, что ты Христос, потому что ты провозглашаешь прощение через спасение и через кровь Иисуса Христа. Был шанс еще тебе, Иуда. Но знаете, почему я думаю? Нет. Я могу ошибаться. Он был с теми, кто все это решили с этой сделкой, те, кто были против Христа. Вместо того, чтобы стоять там, возле креста, и смотреть жертву Христа. Может, он был в компании этих фарисеев, смеявшись вместе, поздравляя друг друга с этим удачным делом, как хорошо и удачно прошло их дело. И к окончанию, когда Христос умер. Темнота объяла его, и не было прощения Иуда. Вы слышали, как проповедь проходила? Даже несмотря на все это ужасный план и стратегию, Христос проповедовал каждому грешнику. Не имеет значения, насколько ты злой. Не имеет значения, сколько обмана ты сказал, сколько бы ты людей не убил. Может быть, не физически, но твоим языком. Со сколькими женщинами ты сделал прелюбодеяние? Приди ко мне, исповедуй грех свой. Иуда, ты бы побежал туда, да, взять этот стыд перед всеми и возопить Богу и сказать: «Прости, Господь, что я сделал тебе». Ты простил этому убийце, не можешь ли ты простить мне? Нет. Скорее всего, как я думаю, он был в компании с фарисеями. И они закрыли дверь ему. Помолимся. Господь, мы знаем, что есть то, что сейчас происходит в мире. эти злые силы, которые мы не понимаем. Помоги нам быть верными, чтобы использовать спасение Твое. И если мы услышали те слова: «Иди, я тоже не сужу тебя, не обвиняю тебя, но не греши больше». Дай нам, Господь, ответить на это во славу имени Твоего. Аминь.